Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Дмитрий Медведев выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Какие приоритеты выбрал для своей речи президент России? Эксперты и политики продолжают комментировать обнародованные сайтом WikiLeaks дипломатические документы. Как стала возможной утечка секретной переписки? Виктор Янукович наложил вето на вызвавший массовые протесты проект налогового кодекса. Что это меняет в отношениях украинского правительства и предпринимателей? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня президент России Дмитрий Медведев выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он особое внимание уделил проблемам детей, подчеркнул необходимость снизить дефицит бюджета, но не за счет социальных обязательств государства, признал, что ситуация в российской экономике остается сложной. Это некоторые положения из внутриполитической части выступления президента России. Подробнее о ключевых моментах этой речи корреспондент Радио Свободы. Сегодня он работал в Кремле, Данила Гальперович.
Пока Кремль говорит о необходимости расширения демократии и всяческих свобод, внутри самого Кремля пространство демократии только сужается. Если в 2008 году журналистам дали волю пообщаться с политиками и чиновниками еще до оглашения послания президента, то теперь отгороженные бархатным барьером репортеры с тоской смотрели на недосягаемых парламентариев, прямиком проходивших в Георгиевский зал. Премьер Путин и московский патриарх Кирилл пришли в зал последними, а Дмитрий Медведев появился под традиционные фанфары и, ни с кем не здороваясь, сразу прошел на трибуну. Очень скоро слушатели узнали, что главной темой послания 2010 – будут дети.
26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается. Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области детства. В нынешнем послании я уделю этой теме самое главное внимание.
Для счастливого детства российских детей действительно предложены конкретные шаги. Например, бесплатное предоставление земельных участков под строительство многодетным семьям и многое другое, более или менее конкретное. Все эти планы очень понравились лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Я считаю, что это советский подход, когда дети становятся привилегированным классом. По крайней мере, почти полдоклада были посвящены этой теме. Я приветствую, что не просто даны поручения, а детализирован подход к формированию этой политики на всех уровнях. Очень понравилось то, что он принял наше предложение. Я на этом трижды настаивал. Мы даже пленум проводили по модернизации.
Также Дмитрий Медведев сообщил, что намерен дать российским партиям шанс посоревноваться и поуправлять на местном уровне.
К сожалению, роль большинства политических партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается. В результате на местном уровне не все партии выполняют функцию общероссийских политических организаций. Я предлагаю сделать обязательным использование пропорциональной или смешанной системы, избирательной системы, на выборах представительных органов в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов не менее 20 человек. Политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать укреплению доверия к партийной системе и повышению ответственности партии перед избирателями.
Самые громкие аплодисменты раздавались от вице-спикера Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в интервью «Радио Свобода» буквально поймал Медведева на слове.
Президент обещал, что в Госдуме будет принят закон о переходе на пропорциональную систему выборов на местном уровне. Иначе мы не можем там иметь депутатов. Вот та же Кущевка у нас один, все остальные чужие. Что можем сделать? А еще ниже Кущевки, в поселении, вообще никого нет. Это 30 тысяч. Мы там что-то можем сделать. А если село 5 тысяч, село 3 тысячи, село 1000 человек, уже без пропорциональной системы партии невозможно правительство. Все сатрапы, все душат, все давят, а партию уже не остановишь.
Довольно жестко президент России прошелся по реализации закона о государственных закупках.
По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее 1 000 000 000 000 рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках, более продуманной и более современной. Полагаю также, что о всех планируемых открытых закупках должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, а также мнение экспертов об адекватности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым условиям.
Однако понятно, что без гражданского контроля и эффективных демократических институтов победить коррупцию и чиновничий произвол не получится. Представитель президента в Северокавказском округе Александр Хлопонин.
Хватит ныть, надо заниматься делом. Надо действительно объединяться, давать предложения. В одиночку против системы бороться нельзя. Пункт номер один. Второе. Сама система с собой бороться тоже не может, потому что победить коррупцию там, самой системе невозможно по определению. Коррупцию победить можно 2 ключевыми способами. Это независимая судебная система, институтами гражданского общества. Другого не бывает. Давайте что-то делать вместе.
Однако именно тех, кто пытается активно выступать за права и свободы граждан, российская власть считает своими основными противниками. Возможно, поэтому темы, которые действительно волнуют гражданских активистов, например, усиление напряженности на Кавказе, состояние российского телевидения и насилие в отношении журналистов, не были упомянуты в послании даже вскользь. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
У Дмитрия Медведева некоторые аналитики ожидали более яркого и решительного выступления, которое обозначило бы намерение президента баллотироваться на второй срок полномочий главы государства, к примеру, заявление о намерении сформировать собственную политическую партию. Каковы принципы, согласно которым президент избрал сегодня приоритеты своей речи? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает московский политический аналитик, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Выбор приоритетов обусловлен задачами, которые ставит перед собой президент. Задача – это апелляция к достаточно широким слоям общества. То есть обычно послание президента – это документ, адресованный элитам. Здесь он апеллирует к обществу в целом. Соответственно, главным сюжетом послания стала тема защиты прав ребенка, тема, которая актуальна для абсолютного большинства общества. Во-вторых, президент говорил о модернизации, о необходимости модернизации для улучшения качества жизни. То есть, опять-таки, была апелляция к человеку, была апелляция к обществу, была демонстрация преимуществ модернизации для человека. Это выбор, который имеет, так сказать, под собой достаточно серьезные основания. Я думаю, что эти основания связаны с тем, что его срок полномочий заканчивается в 2013 году. Наверное, он хотел бы баллотироваться на следующий срок в качестве кандидата президента в 2012 году. И, наверное, он в том числе для этого апеллирует к обществу, чтобы получить поддержку своим инициативам.
Некоторые ваши коллеги с вами не согласны, поскольку довольно много мнений о том, что, напротив, президентская речь, это примерно половина его президентского цикла сейчас прошла, не имела каких-то очень энергичных отсылов к намерению Медведева баллотироваться на будущий срок и не содержала в себе сколько-нибудь заметного такого вот импульса для развития этой идеи. Там не было объявлено о там, формировании какой-нибудь политической партии под президента Медведева.
Формирование партии политической под Медведева – это самый хороший рецепт, чтобы отказаться от второго срока. Потому что сейчас российские элиты консолидированы в партии «Единая Россия». К этой партии может быть очень много вопросов, претензий и так далее, но это реально. Если президент вдруг заявил, что я хочу возглавить свою собственную политическую силу, то он тем самым обрек бы себя на роль миноритария, так скажем, большой политики. Он не может позволить себе этого. Другое дело, что перед выборами, там, если будет совершенно необходимо, может быть оказана поддержка какой-нибудь из наших либеральных политических сил, чтобы она или прошла в парламент, или добрала там хотя бы своего такого одного символического представителя. Но это, я думаю, все будет очень опосредованно делаться на элитную поддержку в рамках «Единой России». Что касается энергичных инициатив, вы знаете, у нас есть свои правила. У нас, по сути, 2 избирателя. Президент и глава правительства, которые и решат, кто будет от власти кандидатом на президентство. Кто станет кандидатом на президентство от власти, того фактически на ход избирательных кампаний, превращенные в референдумы, какая-то активность которая могла быть расценена как выстраивание каких-то альтернатив Путина, это опять-таки самый хороший вариант. У Медведева была задача, с одной стороны, показать, что он, у него есть большие планы, что он частично эти планы уже реализует, что эти планы корреспондируются уже с ожиданиями значительной части общества. С другой стороны, ему важно было сохранить равновесие в правящей тандеме, в политической системе.
Нет ли тут вот какого противоречия? Реализовать те великие задачи, которые ставит перед собой президент, невозможно, если постоянно будет думать о сохранении этого баланса равновесия. Дело в том, что иначе ему придется обходиться и без критики правительства, и без критики деятельности премьера.
Проблема есть в этом. Но это проблема не только президента и премьера, это проблема элит в целом. А насколько российские элиты согласны с тем, что нужно действительно серьезно изменить свое мировосприятие, так скажем, отказаться от тех принципов, от тех правил игры, на которых сейчас основана российская политика, на которых сейчас основана российская экономическая жизнь. Это большой вопрос. Проблема очень серьезная. Проблема того, имеются ли у президента ресурсы для того, чтобы изменить ситуацию. Это большая проблема. Похоже, что мы сейчас находимся в ситуации, где-то, наверное, мы в чем-то похожи на конец 70-х. Даже. Я имею в виду ситуацию в экономике. Имеется еще возможность, какой-то небольшой запас времени для принятия серьезных решений экономической силы. Но, опять-таки, и тогда элиты не хотели, и сейчас элиты не хотят. И тогда было представление о том, что вообще все закончится благополучно, и ничего модернизировать не стоит. И сейчас такое представление есть.
Говорил политолог Алексей Макаркин. Во внешнеполитической части своего выступления перед Федеральным собранием Дмитрий Медведев, касаясь диалога Москвы с Евросоюзом, в частности, подчеркнул, что ЕС должен помочь России вступить во Всемирную торговую организацию, а также заявил о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. Эти слова американского российского президента насторожили некоторых наблюдателей в Северной Америке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Одни политические обозреватели говорят, что предложение заслуживает всестороннего изучения. Другие сомневаются в равноценном партнерстве России и НАТО. Третьи воспринимают предупреждение российского президента чуть ли не как ультиматум Западу. Вот как прокомментировал слова Дмитрия Медведева вице-президент Лексингтонского института в Арлингтоне, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Дэниел Гуре.
Я думаю, что российское предложение не содержит признания двух фактов. НАТО и Европа в целом имеют право на самооборону без всяких предварительных условий, и угроза, с которой ныне сталкиваются Европа и Соединенные Штаты, сильно отличается от угрозы, с которой сталкивается Россия. В предложении Медведева недостаточно учитываются стратегические интересы Запада. Настораживает также слишком воинственный тон российского президента. Это почти ультиматум. Либо вы принимаете наши условия, либо мы начинаем новую гонку вооружений. Странный тон для страны, которая была приглашена для участия в ноябрьском саммите стран НАТО в Лиссабоне и которая заявляет о желании наладить новые отношения с Западом. Не в интересах России действовать в таком духе. Какой реакции можно ожидать со стороны НАТО и со стороны Вашингтона? Я полагаю, что по большому счету НАТО и Соединенные Штаты вежливо проигнорируют предупреждение Медведева. Мы знали раньше, а теперь из интернетной публикации WikiLeaks весь мир узнал, что российская ракетная техника попадает в Иран, который пытается создать парк ракет дальнего радиуса действия. Поэтому у Атлантического союза нет иного пути, кроме как размещение эффективных систем противоракетной обороны, причем под строгим собственным контролем. Разве Россия не может быть надежным партнером НАТО, одновременно оставаясь в партнерских отношениях с Ираном и Северной Кореей? Проблема в том, что Россия пытается играть на обе стороны. Кремль торпедирует более жесткие санкции против Ирана. Российская военная технология каким-то образом попадает в Северную Корею, а оттуда переправляется в Иран. И одновременно российские руководители заявляют о новой эре в отношениях с Западом, о перезагрузке. Если Россия хочет, чтобы НАТО и Соединенные Штаты считали ее надежным партнером по созданию единой европейской системы ПРО, то президенту России не следует следовало бы выступать с угрозами, причем с угрозами пустыми. Россия не в состоянии развернуть гонку вооружений. У нее нет денег на это. Поэтому угрозу Медведева Запад может спокойно игнорировать. Таково мнение Даниэла Гуре, американского эксперта из Лексингтонского института. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сильное выражение короля Саудовской Аравии. Он просил США, чтобы те отрезали голову иранской змее. Так гласит один из секретных документов Госдепартамента США. Тревога арабского мира понятна, но как скажется утечка документов WikiLeaks на иранской ядерной программе? Аналитический журнал «Время и мир» во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 ноября. Китай сегодня призвал Соединенные Штаты принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической переписки. В США уже начато уголовное расследование в связи с утечкой информации. Публикация внутренней переписки американских дипломатов остается центральной международной темой и сегодняшнего дня. У микрофона «Свобода» мой коллега Ярослав Шимов.
Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс заявил: «Я думаю, в президент, и это мягко сказано, не обрадовался обнародованию этой информации. Как вы видели, во время президентской кампании и во время его пребывания в Белом доме открытое и прозрачное правительство – это то, что президент считает подлинно важным. Но кража секретной информации и ее разглашение – это преступление».
Генеральный прокурор США Эрик Холдер сообщил, что в связи с публикацией WikiLeaks проводится расследование.
«Я осуждаю действия WikiLeaks. Они подвергают риску нашу национальную безопасность и, более конкретно, людей, которые служат этой стране или как дипломаты, или в разведке. Риску подвергаются наши отношения с важными союзниками по всему миру. Мы проводим уголовное расследование в этой связи. Мы не можем пока сообщить о результатах расследования, но оно проводится».
Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала публикацию интернет-сайтом WikiLeaks секретных дипломатических документов атакой на международную общественность. Многие союзники США также назвали действия WikiLeaks безответственным шагом, но заявили, что это не приведет к ухудшению их отношений с Соединенными Штатами. Так, представитель президента Афганистана Хамида Карзая заявил, что в документах нет ничего, что может привести к охлаждению отношений. В документах WikiLeaks Карзай был описан как слабый лидер, движимый теориями заговора. Отреагировали на обнародование американской дипломатической переписки и власти Китая. Они выразили недовольство и призвали Соединенные Штаты принять надлежащие меры. При этом представитель Министерства иностранных дел КНР Хон Лэй заявил, что Пекин не хочет никаких пертурбаций в отношениях с США.
«Китай принял во внимание важность информации и надеется, что американская сторона надлежащим образом решит все главные проблемы. Содержание документов комментировать мы не будем».
Часть опубликованных WikiLeaks документов касалась Китая и его отношений с Северной Кореей. Как утверждается, высокопоставленные китайские чиновники говорили, что Северная Корея ведет себя как избалованный ребенок, и давали понять, что в случае падения коммунистического режима в КНДР Китай согласится на объединение Кореи под контролем Сеула. Основатель сайта WikiLeaks, 39-летний уроженец Австралии Джулиан Ассанж, местонахождение которого неизвестно, оказался в непростой ситуации. Власти Швеции, где он пытался обосноваться, выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Власти Австралии заявили, что изучают вопрос, не нарушил ли Ассанж какие-либо австралийские законы. Однако Ассанж, если захочет, может найти пристанище в Эквадоре. Власти этой страны заявили в понедельник, что готовы предоставить ему убежище.
Понятно, что мировая печать широко комментирует вброс в интернет секретных документов США. Журналисты, в частности, пытаются понять, в чем кроются недостатки системы секретной связи Государственного департамента Министерства обороны США, системы под названием Сипернет. В серии толковых публикаций лондонская газета «Гардиан» отвечает на вопрос, как возник такой огромный массив секретной информации и почему оказалось так легко получить к нему доступ.
Ответом служит слово «сибдис», входящее в закодированный электронный адрес каждой телеграммы. Это слово открывает доступ к секретной интернетной сети под названием «Сипернет», которая была создана для разрешения хронических бюрократических проблем, как легче и конфиденциальнее делиться информацией с огромным числом пользователей во всем мире. «Сипернет» — это глобальный военный американский интернет, отделенный от обычного гражданского интернета и управляемый
поддерживаемый Министерством обороны в Вашингтоне. В течение последнего десятилетия к нему присоединилось растущее число американских посольств, так что в нем соединилась военная и дипломатическая информация. В 2002 году среди его пользователей было 125 посольств. К 2005 году их было уже 180. Это означает, что дипломатические телеграммы, помеченные словом «Сибдис», автоматически попадают на этот секретный веб-сайт. Доступ к этой информации имеет не только Госдепартамент, но и любой американец, имеющий право доступа к этому веб-сайту. Многие американские военные, например, имеют секретный допуск. На начало 90-х годов в США насчитывалось более 3 миллионов таких лиц. С тех пор их число постоянно росло. Участие этих людей есть возможность пользоваться секретной информацией. Существует предположение, что американский военный персонал в Ираке жаловался на то, что ему неудобно пользоваться этим интернетом из-за встроенной в него системы защиты, блокирующей подозрительные попытки проникновения, и защита эта была снята.
События или информация, которые ранее считались частными и единичными, в наше время стали консолидированными, стабильными и публичными. Если опубликованные WikiLeaks секретные телеграммы покажутся вам слишком многочисленными, вспомните о 500 миллионах пользователей Facebook. Неудивительно, что реакция на утечку информации, организованной WikiLeaks, столь неоднозначна. Революционное значение этой акции состоит не в демонстрации возможности создавать столь огромные базы данных, а в том, что отдельные лица могут получать к ней доступ и обнародовать содержание этой базы. Одним такая ситуация кажется кризисной, и другим – благоприятной возможностью. Информационные технологии сметают традиционные классовые барьеры. Различия в социальном статусе, уровне власти, богатства и даже географические границы. И заменяет их этосом сотрудничества и прозрачности. Утечка информации – это не проблема, это симптом. Они обнаруживают несоответствие между тем, что люди хотят знать, и тем, что они в действительности знают. Чем выше секрет, тем вероятнее возможность утечки. Благодаря интернету у нас появилась возможность приобщиться к более высокому уровню знания и соучастия в новых сферах жизни. Это революция, и, как все революции, она порождает страх и неопределенность. Действительно ли, что мы движемся к эпохе нового информационного просвещения? Или же те силы, которые намерены любой ценой сохранить контроль над информацией, приведут нас к новому тоталитаризму? То, что произойдет в ближайшие 5 лет, определит будущее демократии на протяжении грядущего столетия.
Публикация в лондонской газете «Гардиан» о проблеме WikiLeaks. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Виктор Янукович наложил вето на вызвавший массовые протесты проект налогового кодекса. Британское историческое королевское общество отмечает исторический юбилей. Президент Франции Николя Саркози конфликтует с журналистами. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сайт WikiLeaks могут приравнять к террористам.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Кого в России любят больше, Путина или Медведева?
В блогах Свободы.
Почему в Грузии не вспоминают о сталинской депортации турок-месхетинцев?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Дмитрий Медведев заявил о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. Белла Ахмадуллина будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание состоится 3 декабря в Большом зале Центрального дома литераторов. В Саратовской области суд санкционировал арест главы Энгельского района Михаила Лысенко, подозреваемого в причастности к убийству. Как передает Интерфакс, мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки к Уголовному кодексу. В частности, в 115 составах преступлений исключен нижний предел наказания в виде исправительных работ и ареста. Российские средства массовой информации, принадлежащие государству, будут проданы. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Аркадий Дворкович, разъясняя прозвучавший в послании Дмитрия Медведева парламенту тезис о том, что государственные органы не должны быть владельцами заводов, газет, парламентов. доходов. Министерство иностранных дел Франции изменит способы обмена дипломатической корреспонденцией. После обнародования сайтом WikiLeaks тысячи американских дипломатических депеш, в том числе касавшихся Франции. Об этом сообщил сегодня представитель французского дипломатического ведомства Франсуа Баруэн. Подробности он не привел. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун высказался за расширение Совета Безопасности ООН. В то же время генеральный секретарь ООН не назвал конкретных стран, которые могли бы стать новыми постоянными членами Совета.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 30 ноября. Президент Украины Виктор Янукович сегодня наложил вето на принятый парламентом и вызвавший массовые протесты предпринимателей налоговый кодекс. Такое решение президента Украины предполагалось некоторыми обозревателями в Киеве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
О своем решении Виктор Янукович сообщил журналистам в аэропорту Борисполь перед вылетом в Астану на саммит ОБСЕ. По словам главы государства, до 2 декабря созданная в правительстве рабочая группа с участием предпринимателей должна подготовить поправки к кодексу, которые он затем подпишет и направит их для утверждения в Верховную Раду. О таком варианте развития событий, как наиболее вероятном, накануне заявил и премьер-министр Николай Азаров.
Вето на кодекс и сразу же вот эти предложения, которые мы наработаем, чтобы Верховный Совет немедленно рассмотрел и внес поправки в налоговый кодекс. Нам очень важно синхронизировать процесс внесения изменений и бюджет.
Как отмечают в Кабинете министров, госбюджет на будущий год составлен с учетом норм налогового кодекса, поэтому необходимо, чтобы он как можно быстрее вступил в действие. Налоговая реформа, ужесточающая правила работы малого и среднего бизнеса и расширяющая полномочия инспектирующих органов, стала причиной многотысячных протестов предпринимателей по всей Украине. 8 дней назад на Майдане Незалежности в Киеве они установили палатки и объявили бессрочную акцию протеста. В минувший понедельник на главной Киевской площади митинговали до 12 тысяч человек. Кроме отмены налогового кодекса, среди требований демонстрантов появились и политические – отставка кабинета министров и досрочные парламентские выборы. Несмотря на известие о том, что президент наложил вето на кодекс, протестующие не покидают палаточный лагерь на Майдане. Как заявляют организаторы акции, предприниматели настаивают не на косметических поправках, а на разработке с их участием нового документа, а также требуют как минимум отставки авторов налоговой реформы, включая премьер-министра Николая Азарова и вице-премьера Сергея Тигибко. Однако в правящей партии регионов уже заявили, что вопрос об увольнении разработчиков налогового кодекса ни президент, ни Верховная Рада рассматривать не будут, говорит лидер парламентской фракции регионалов Александр Ефремов.
По поводу освобождения от должностей или еще чего-то. Вы знаете, я не думаю, что мы должны создавать прецедент в нашем государстве, когда люди не имеют права на ошибку.
Между тем, парламентская оппозиция, по словам депутата блока Юлии Тимошенко Андрея Кожемякина, не исключает, что в четверг, рассматривая изменения к кодексу, власти проигнорируют многие инициативы малого и среднего бизнеса. Виктор Янукович таки наложил вето на налоговый кодекс. То, что так долго ожидали, произошло. И во время голосования в Верховной Раде 2 декабря мы увидим, это была настоящая позиция президента или же нам устроят очередной спектакль.
Это будет снова-таки сделан такой спектакль.
Соратники экс-премьера Юлии Тимошенко считают, что если власти не прислушаются к предпринимателям, то их протесты могут перерасти в масштабное политическое движение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Какими доводами руководствовался Виктор Янукович, накладывая вето на проект налогового кодекса? Почему президенту Украины потребовалось несколько недель, чтобы остановить движение документа, вызвавшего массовые протесты предпринимателей? Об этом я беседую с президентом Киевского центра рыночных реформ, бывшим вице-премьером по экономической реформе в правительстве Украины Владимиром Лановым. Верно ли вообще поступил Виктор Янукович?
Безусловно, верно. Его нужно вообще снять с рассмотрения в Верховном Совете, как такой, который не соответствует по своим базовым положениям положением и структуре, требованиям законодательства в этом вопросе.
Вот есть такая политологическая версия, согласно которой ясно было с самого начала, что Янукович наложит вето на проект этого налогового кодекса, поскольку ему в электоральных целях необходимо отделить свой образ от партии регионов. Вину за этот неудачно разработанный документ, по мнению некоторых экспертов, спишут на партию, на Азарова, премьер-министра и лидера этой партии, а Янукович как бы окажется человеком, который вот пришел и восстановил справедливость. Как вы относитесь к этой версии?
Я думаю, что это надуманная история, потому что Янукович очень последовательный человек. Если мы посмотрим на состав этого правительства, оно очень похоже на то же правительство, которое было в 2003 еще году, а потом в 2006 году. Он как бы поддерживает эти товарищеские отношения, в том числе и в политическом смысле. Они для него очень важны. И просто так отказаться от них ему будет сложно. Я думаю, что он будет пытаться сохранить этот состав и не будет отделяться так уж явно.
Если уж он такой последовательный, почему он заставил тогда людей несколько недель мерзнуть на холоде там, ведь в Киеве у вас тоже осень и зима, а почему он сразу не наложил вето на налоговый кодекс этот?
Я думаю, что он не понимал всей глубины антирыночности, антиправовых основ, так сказать, подходов, которые закладываются администрацией. Ведь люди, которые пришли в правительство, фактически это бывшая налоговая администрация, которая много лет формировала вот эту систему кровожадных, узурпаторских отношений по отношению к бизнесу в Украине. Для них это был как бы такой подход, который соответствует их мировоззрению.
С одной стороны, многие эксперты говорят о том, что сфера налогообложения для мелкого и среднего бизнеса на Украине достаточно не отрегулирована до сих пор. Но если это так, то каким должен быть этот документ? Что плохо в том проекте, который сейчас был предложен?
Это не налоговый кодекс был. Закрепляли они очень старый такой карательный подход, который еще имеет корни из ОБХСС. Я думаю, многие из них работали в ОБХСС в свое время. Налоговый кодекс должен быть абсолютно системным сводным документом. Но он, к сожалению, не затрагивает очень многие сферы отношений между государством и обществом. Налоговый кодекс должен установить нормы, правовые нормы отношений, разрешение возможных дискуссий, споров или нарушений, выхода из каких-то таких ситуаций. Ничего подобного он в конструктивном смысле не рассматривает. Налоговый кодекс должен закрепить саму структуру административных отношений внутри налоговой администрации, интеграцию налоговых служб в стране. Это все должно было быть отражено. Это должен быть кодексом и для самих этих сборщиков налогов. А то, что не урегулированы отношения с малым и средним бизнесом, да, потому что у нас нет законодательства. Нужен кодекс, но это совсем не тот документ, не те подходы, не те принципы, не та структура.
А вы рискнете предположить, как дальше будут развиваться события? Есть ли законодательная возможность, чтобы парламент опять преодолел вето президента, или сегодняшнее решение означает, что налоговый кодекс будет отправлен на доработку?
Мне очень тяжело сказать, изменятся ли организационные подходы к разработке этого системного документа, потому что, по-видимому, нужно было принять другие управленческие решения. А они состоят в том, особенно по таким комплексным программным правовым документам, когда собираются представители разных слоев общества, для которых должны были в каком-то таком общем режиме оговорить главные подходы, раз, а во-вторых, те реформы, те нововведения, которые предлагаются теми или иными силами, они должны быть комплексно рассмотрены. Этого ничего не было. Если этот документ отменить, оставить разработчиков, скажем, тех же самых, так они будут не говорить, а что вы от нас хотите, что вы хотите, какой кодекс вам нужен, но это же не решение. Мне очень трудно сейчас предсказать, пойдет ли Янукович и администрация на такого рода современные решения, или это будет волынка.
Говорил бывший вице-премьер Украины Владимир Лановой. Президент Украины Виктор Янукович наложил вето на проект налогового кодекса. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 ноября. Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел России не исключает возможности новых арестов предполагаемых членов преступной группы, которая занималась мошенничеством на рынке государственных закупок медицинского оборудования. Это в дополнение к заявлениям Дмитрия Медведева об откатах в государственной сфере. Стало известно об аресте ряда бизнесменов и чиновников, среди которых начальник Департамента контроля в социальной сфере управления делами президента России. По версии следствия, члены группы за вознаграждение в 1 миллион долларов США предлагали создать льготные условия для продвижения бизнеса в России по крайней мере 5 крупным иностранным компаниям. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Ситуацией в медицинском секторе правоохранительные органы заинтересовались после разноса, устроенного президентом России Дмитрием Медведевым в августе этого года. Изучив доклад сотрудников контрольного управления собственной администрации, президент возмутился воровством бюджетных денег и поручил милиции и Следственному комитету при прокуратуре расследовать обстоятельства и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к махинациям при закупке медицинского оборудования в регионах. Тогда выяснилось, что в ряде областей закупочные цены на томографы, например, в 2,5-3 раза превосходили цены производителей. Именно в рамках расследования этих дел всплыла история с мошенничеством в отношении, по крайней мере, 4 иностранных компаний, специализирующихся на производстве медицинского оборудования. Рассказывает руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел России Андрей Пилипчук.
Еще в начале ноября от одной из компаний, реализующих медицинскую технику, в контрольное управление президента поступила информация, что им предложили некие люди якобы урегулировать все вопросы на рынке медицинских закупок. Соответственно, контрольное управление незамедлительно проинформировало МВД. У нас была создана в Департаменте экономической безопасности оперативная группа, и мы стали работать очень плотно в тесном контакте с контрольным управлением. В результате вот проведенных таких совместных действий нам удалось установить всех основных членов и организаторов этой мошеннической группы.
По версии следствия, костяк группы составили крупные бывшие и действовавшие чиновники и бизнесмены. Начальник Департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента России Андрей Воронин, директор Федерального государственного унитарного предприятия дирекции единого заказчика застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Вадим Можаев, бывший замминистра здравоохранения Алексей Вилькин, руководитель представительства компании Рослин Медикал Леон Зильбер и его помощница Елена Дудукина. Следствию эту группу сдали сотрудники российского представительства компании Тошиба, которым было предложено заплатить крупную сумму за исключение из некоего черного списка, который, как утверждали доброхоты, не позволяет внесенным в него иностранным компаниям участвовать в государственных тендерах на поставку оборудования. В Тошибе историю не комментируют, но, по словам Андрея Пилипчука, схема выглядела приблизительно следующим образом.
Можаев через посредников Вилькина и Зильбера, которые, в принципе-то, на рынке были известными людьми, их знали производители, потребовали у российских представителей крупных иностранных производителей медицинского оборудования перечислить по $1 миллиону США за исключение этих компаний из черного списка, якобы составленного после проведения проверок по фактам хищения бюджетных средств и завышения цен при госзакупках. Злоумышленники в разговорах сообщили бизнесменам, что после передачи денежных средств для них будет пролоббировано дальнейшее участие иностранных компаний в конкурсах на заключение госконтрактов. Ну а в случае отказа им пригрозили, что создадут невыгодные условия для развития бизнеса на российском рынке. Когда эта группа была задержана, они все, абсолютно все, дали признательные показания. Нами устанавливаются дополнительные факты преступной деятельности подозреваемых, а также предпринимаются меры по задержанию их подельников.
В субботу Останкинский районный суд Москвы санкционировал арест 4 предполагаемых участников мошеннической схемы Можаева, Воронина, Вилькина и Зильбера. Елена Дудукина была отпущена под подписку о невыезде. По данным Департамента экономической безопасности МВД России, в рамках исследования обстоятельств, связанных с госзакупками медицинского оборудования, в период с июля по октябрь в стране было возбуждено 38 уголовных дел. Система откатов и намеренного завышения стоимости оборудования и услуг на рынке госзаказов стала обыденной практикой для России, констатирует ведущий аналитик консалтинговой компании БК «Аркадия» Любовь Девяткина.
Чтобы участвовать в конкурсе, допустим, на поставку оборудования или еще что-то, нужно знать, кому занести. Если вы хотите работать с государством, если вы хотите получать хорошие госконтракты, вы должны знать того чиновника, кому нужно занести. Средний откат – это от 10 до 20% в коммерческих организациях. Что касаемо с госструктурами, точно сказать невозможно, потому что некоторые контракты, в том числе, которые известны, вот те же томографы, дело по томографам, они завышены не на, допустим, 20%, а в разы.
Типичной, по словам Любови Девяткиной, можно назвать следующую схему.
Изначально объявляется конкурс. Но еще до того, как его вывесили в открытые источники, уже есть договоренность с определенными компаниями, которые в этом конкурсе участвуют и которые в этом конкурсе победят. Есть часть компаний, которые участвуют в этих госзакупках, выигрывают. И, например, за 15% там, или за 20% отдают это на субподряд, как бы продают свой выигрыш. Такое очень распространено в строительстве. Есть компании, которые конкретно участвуют в этом. И чьи эти компании? Чиновников, либо просто люди такой бизнес построили. Ну, то есть я не могу сказать.
Раскрыть подобные махинации, по словам руководителя пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрея Пилипчука, бывает чрезвычайно сложно. Зачастую сами бизнесмены не заинтересованы в том, чтобы сдавать прикормленных чиновников. Впрочем, в последнее время предприниматели с большей охотой заявляют о случаях вымогательства в правоохранительные органы.
Стали задерживаться, арестовываться чиновники очень высокого ранга. На уровне, например, замов губернаторов, министров региональных. Ну и как вот сейчас мы видим, это вот представитель, даже руководитель департамента администрации президента Российской Федерации. Конечно, трудно, тяжело найти заявителей вот в этих преступлениях, но тем не менее идут на контакт. Что же касается вот частного случая, то вот эти крупные компании, они ведь проходят вот эти антикоррупционные процедуры, к ним пристальное особое внимание. И, безусловно, вымогать взятки у таких вот компаний, это была ошибка мошенников, большая ошибка.
Газета «Ру» сообщает, что Россия выполнила лишь четвертую часть из 26 рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией. Группа стран против коррупции среди положительных явлений назвала то, что России удалось организовать образовательные курсы для судей, налоговиков и правоохранителей, соприкасающихся с коррупционными преступлениями. А кроме того, ГРИКО удовлетворена стратегией по борьбе с коррупцией и улучшением материального положения правоохранителей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Франция переживает серьезный конфликт президента республики и части журналистского сообщества. Отношения между Николя Саркози и представителями прессы, как указывают обозреватели в Париже, никогда еще не были настолько плохими. Еще 10 лет назад, тогда молодой, энергичный политик, Саркози был любимчиком многих французских средств массовой информации. Нынешнее обострение отношений связано с неуместным замечанием французского президента, в шутку назвавшего задавшего ему неприятный вопрос журналиста педофилом. Над темой работала парижский корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
А вы, я, конечно, против вас ничего не имею, но вы, кажется, педофил. Кто мне это сказал, я в этом уверен. Это информация из органов, информация от устного источника. Вы можете оправдаться, и в результате вы вынуждены говорить: «Нет, я не педофил».
Так президент Франции Николя Саркози беседовал с французскими журналистами 19 ноября в Лиссабоне в рамках саммита НАТО. Обвинение в педофилии одного из журналистов – это, конечно, шутка. Таким образом, французский президент хотел показать журналистам, как можно легко обвинить человека без всяких на то доказательств. На прощание французский президент сказал: «До встречи, друзья педофилы». Такой юмор французские журналисты не оценили и опубликовали и полный текст, и аудиозапись 11-минутной беседы, которая проходила в режиме off the record, не для печати. Журналист, ставший объектом юмора президента, провинился тем, что задал Николя Саркози вопрос о его причастности к коррупционным сделкам по продаже Пакистану вооружений в 90-х годах прошлого века. Это так называемое дело Карачи. В 2002 году в этом пакистанском городе произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек, среди них 11 французов, сотрудников французского управления судостроения. По одной из версии следствия, теракт стал ответом на прекращение выплаты комиссионных в рамках контракта на продажу Пакистану французских подводных лодок. Предполагается, что часть комиссионных, которые шли из Франции пакистанским чиновникам, возвращалась французским государственным служащим. Эти деньги, возможно, шли на финансирование президентской предвыборной кампании Эдуара Баладюра в 1995 году. Николя Саркози в то время был пресс-секретарем Баладюра. До встречи, друзья-педофилы, это очередной эпизод, свидетельствующий о непростых отношениях французского президента с журналистами. Отношения эти особенно ухудшились минувшим летом, в разгар скандала вокруг так называемого дела Вёрт-Бетанкур. Тогда приближенные к Николя Саркози высокопоставленные чиновники наперебой атаковали интернет-издание «Медиапарт», обвиняя его в использовании фашистских методов и сравнивая его с коллаборационистской прессой времен оккупации. «Медиапарт», основанный бывшим главным редактором газеты «Монт» Эдви Пленелем, опубликовал ряд сенсационных свидетельств приближенных владелицы косметической империи «Лореаль» Лилиан Бетанкур. Во-первых, выяснилось, что миллиардерша уклонялась от уплаты налогов. Причем ее финансами занималась жена Эрика Вёрта, занимавшего в то время пост министра бюджета. А потом издание опубликовало интервью с бухгалтером Лилиан Бетанкур, из которого следовало, что миллиардерша в 2007 году выдала Эрику Вёрту, который в тот момент занимал пост казначея правящей партии ЮМП, 150 тысяч евро наличными для финансирования предвыборной кампании Николя Саркози. По закону во Франции политические пожертвования ограничены суммой в 7500 евро одной политической партии в год или 4600 евро одному кандидату на одну предвыборную кампанию. В конце октября у журналистов газеты «Монт» Джерара Даве и еженедельного журнала «Пуэн Эрве Гатенго» украли компьютеры. Оба работали над делом Вёрт Бетанкур. В октябре же ночью произошла кража со взломом в редакции «Медиапарта». Пропали компьютеры и аудиозаписи интервью по тому же делу Вёрт Бетанкур. В ноябре из другого интернет-издания «Рю-89» украли 20 компьютеров. Слишком много совпадений, говорят пострадавшие журналисты. До избрания президентом Франции Саркози символизировал смелого, блестящего, энергичного молодого политика, который бросал вызов старой гвардии в лице Жака Ширака. И, естественно, такой персонаж не мог не нравиться журналистам. Сам Саркози этим умело пользовался. Но когда он стал президентом, его роль изменилась. Правда, сам Саркози этого так и не смог понять, считает Патрик Жаро, главный редактор Центрального агентства прессы, бывший главный редактор газеты «Монт».
Николя Саркози считает, что журналисты, которые в большинстве своем в какой-то мере были на его стороне 10 лет назад, теперь против него. С того момента, когда он стал президентом, ситуация совсем иная. У него власть, и, естественно, теперь ему задают вопросы, наблюдают за ним, говорят о его ошибках, промахах. И он очень живо на это реагирует. Кое-кто даже говорит, что этот вопрос для Саркози — это своего рода наваждение, чуть ли не паранойя, как недавно сказал главный редактор газеты Канар Аншене. У Николя Саркози впечатление, что есть определенные журналисты, которые хотят во что бы то ни стало добиться его политической смерти.
Это был Патрик Жаро, главный редактор Центрального агентства прессы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исполняется 350 лет Британскому королевскому обществу, старейшей Европейской академии наук, которая внесла огромный вклад в развитие мировой науки. Членами королевского общества в разное время были Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей и многие другие корифеи мировой науки. Юбилей этого знаменитого научного учреждения широко отмечается во всем мире. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
30 ноября 1660 года группа из 12 философов, математиков и астрономов собралась в Лондоне послушать лекцию молодого астронома Кристофера Рена, прославившегося впоследствии на поприще архитектуры. Во время дискуссии было решено организовать общество для изучения физико-математического экспериментального знания. Общество должно было собираться еженедельно, присутствовать при проведении научных экспериментов и участвовать в их обсуждении. После того, как год спустя оно получило одобрение и поддержку короля Карла II, появилось официальное название, которое сохранилось до нашего времени – Лондонское королевское общество развития знаний о природе. С 17 века сохранился также латинский девиз этого научного учреждения «Nullius in verba» – «Никому не верить на слово». Это заимствованное из стихотворения Горация строчка стало принципом научного исследования ученых всего мира. В наше время в королевском обществе около 1500 членов, в их числе 70 лауреатов Нобелевской премии. Ежегодная квота принятия новых членов не должна превышать 44 человек. Королевское общество – независимая неправительственная организация, выполняющая функции Национальной академии наук. Однако у нее в подчинении нет государственных научных институтов, она лишь консультирует правительство, комментирует государственную политику в области науки, организует научные конференции и предоставляет гранты молодым ученым. Ее члены не получают зарплаты. Королевское общество управляется советом из 21 члена, возглавляемого президентом, известным астрофизиком лордом Мартином Рисом.
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Радио Свобода» президент Британского королевского общества лорд Рис.
Наша роль не столь велика, как роль Российской академии наук, потому что, в отличие от нее, в нашу систему не входят многочисленные научно-исследовательские институты. Исследования в таких институтах обычно субсидируются правительством, тогда как Королевское общество – независимая организация, исполняющая функции правительственного советника. Мы не занимаемся практическими научными исследованиями, которыми у нас непосредственно руководят университеты или научные советы, самостоятельные государственные организации. У Королевского общества давняя история, восходящая к 1660 году, и со временем оно стало главным научным учреждением не только Великобритании, но и стран Британского Содружества, включающего Индию, Канаду, Австралию и другие страны. Членами Королевского общества являются ведущие ученые этих стран. В последние годы мы были основательно вовлечены в развитие новых областей знания, в частности, в исследования, связанные с клонированием и эмбриональными стволовыми клетками, с проблемами глобального потепления. Мы координируем исследования в области инфекционных заболеваний, занимаемся вопросами утилизации радиоактивных отходов и другими научными проектами. Упомяну и теоретические разработки в области нанотехнологий. Большинство крупнейших ученых, работающих в государственных учреждениях и университетах, являются членами Королевского общества. Неформально мы тесно связаны с важнейшими научными центрами и обладаем значительным влиянием. Оставаясь главным национальным научным учреждением, мы стараемся знакомить с важнейшими достижениями науки как можно более широкую аудиторию.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был президент Британского королевского общества лорд Рис. Этой старейшей Европейской академии наук исполнилось 350 лет. Вот так обстояли дела во вторник, 30 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И они
надеюсь, готовы, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестный выбор.
Главная угроза исходит из Ирана.
Трое террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, и лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».